Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Озеро Байкал – это 19% мировых запасов пресной воды. Если верить научным исследованиям, которые говорят о том, что где-то к 2025 году в мире произойдет глобальный водный кризис, то Россия будет обладать просто стратегическим ресурсом. И Байкал сыграет, на мой взгляд, значительную роль, если мы его, конечно, сохраним. Потому как именно в этом году премьер Путин принял решение о возобновлении работы так называемого БЦБК. Это Байкальский бумажно-целлюлозный комбинат. Да, самое главное – суть. Суть от этого, на мой взгляд, не меняется. Этот комбинат в этом году, насколько я понимаю, ему разрешили сбрасывать отходы в озеро. Второе воскресенье сентября отмечается День Байкала. И мне очень бы хотелось сегодня с моими уважаемыми гостями поговорить о том значении Байкала для страны, в частности, и для мира в целом, и степени угрозы, которая нависла над этим озером, которое, я напомню, входит во всемирное наследие ЮНЕСКО. Итак, в гостях у меня Виктор Данилов-Данильян, директор Института водных проблем РАН, член-корреспондент Российской академии наук, в прошлом министр охраны окружающей среды во время правления Ельцина, да, насколько я понимаю,
да.
Правильно, да?
Совершенно верно.
Роман Важенков, руководитель байкальской программы Greenpeace России, а также с нами на телефонной связи из Иркутска Марина Рихванова. Она представляет байкальскую экологическую волну. Итак, Виктор Иванович, давайте с вас начнем.
С удовольствием.
И что, вот действительно все-таки, вот скажите мне, к 2025 году произойдет-таки глобальный водный кризис?
Ну, в этом нет никаких сомнений, потому что существуют и очень надежные прогнозы роста водопотребления. Это связано с ростом экономики мировой, с ростом потребностей в пресной воде, потому что в развитых странах давно уже достигнут приличный уровень жизни, а в развивающихся нет, и все они стремятся его повышать. И многие это делают достаточно успешно. Никаких технологических сдвигов в этом отношении не предвидится на ближайшие 15-20 лет. Так что деваться некуда, водопотребление будет расти. А количество экономически доступной пресной воды снижается из-за того, что человек портит водные источники. То есть в одних случаях он воду загрязняет, так что ее уже пресной не назовешь. По затратам на очистку она становится сопоставимой с морской водой, которая требует опреснения. А в других случаях он просто обеспечивает иссякание водных источников, и вода из тех мест, где она была доступна, перетекает, так сказать, ну, в кавычках, естественно, перемещается, скажем так, в другие места, где она недоступна, ну, например, в снежники и ледники Антарктиды. Это с одной стороны. А с другой стороны, никаких способов для того, чтобы расширять за счет вот внешних источников водопотребления, незаметно, поэтому примерно к 2025 году, может быть, к 2030, наступит такая ситуация, когда экономически доступные запасы пресной воды в мире будут практически все вовлечены в хозяйство, за исключением трех стран, где вода, безусловно, останется. Это Бразилия, самая богатая водными ресурсами страна мира, Россия, которая по воловым запасам занимает второе место, и Канада.
Вот. То есть у нас три страны, которые...
У нас три страны, которые будут иметь воду сверх того, что им необходимо для их хозяйства.
Вот сразу же следующий вопрос. Значит ли это, что вода превратится в такой же стратегический ресурс, как нефть и газ? Ее возможно
транспортировать или нет? Не значит. Дело в том, что вода потребляется в совершенно других масштабах, чем нефть и газ. Поэтому в пределах одного бассейна воду можно перераспределять, и человечество этим активно занимается в течение всей своей истории. Межбассейновая переброска – это встречается тоже. И, в общем-то, в не таких уж малых количествах, если смотреть по валу, но это все-таки случаи исключительные, в том смысле, что нужны особо благоприятные условия для того, чтобы заниматься межбассейновыми перебросками. А так, откуда попало и куда попало, воду никак не перевезешь, в отличие от нефти, которую только и возят куда угодно, оттуда, где она добывается.
Значит, будет миграция.
Совершенно верно, не только миграция, тут есть разные другие способы, но миграция тоже будет. Ну вот просто для того, чтобы представить себе разницу в масштабах нефтепотребления и водопотребления физических по весу, я вот только одно скажу. В России добывается, ну, порядка 500 миллионов тонн нефти. Из них изрядная часть, больше трети, экспортируется. А воды забирается 70 кубокилометров в год. Это 70 миллиардов тонн. Это в 140 раз больше, чем нефть, и воду мы никуда не экспортируем. Так что обеспечить водой хозяйство – это можно только прежде всего за счет собственных источников, ну и, конечно, за счет того, чтобы рационально устроить потребление воды, чтобы исключить неоправданное потребление, исключить развитие водоемких производств там, где воды нет, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, прежде всего бороться с потерями.
Виктор Иванович, мы еще про миграцию обязательно, я вам вопрос задам. А сейчас хотела бы вернуться к нашему Байкалу. Роман, у меня к вам такой вопрос. Вот что касается миграции туристической, то, судя по всему, туризм в ближайшее время Байкалу не светит, если БЦБК, так называемый, все-таки возобновит в полном объеме свою работу и начнет таки в озеро сбрасывать все свои отходы.
Ну, я, если честно, надеюсь как раз на картину обратную. Я все-таки надеюсь, что БЦБК в полном объеме все-таки не заработает, а турист все-таки будет тянуться в регион, потому что местное население достаточно здорово опирается на этот такой сторонний заработок свой, в том же самом Байкальске.
Именно люди. Туристически вы имеете в виду?
Да, да, в том же самом Байкальске люди с удовольствием издают жилье, вот, и продают в летний сезон клубнику. Сейчас появляются другие вещи, которые могут быть привлекательны для туристов, там и в зимний период, там вплоть до ледяной бани, очень интересная вещь, и так далее, и тому подобное. Но, безусловно, Байкальский ЦБК, работающий Байкальский ЦБК, в первую очередь, наверное, своими атмосферными выбросами туристов может отпугнуть, потому что вот этот вопрос правильнее было бы задать Марине, она там регулярно бывает, да, да. Но вот не даст мне соврать, что запах там довольно-таки неприятный, а горнолыжники, которые ездят на соседний горнолыжный курорт гора Соболины, рассказывают и о сером, и о черном снеге. Ну, естественно, это не привлекает туристов. То есть спад туризма возможен, но я надеюсь, что все-таки мы победим. В конце концов, нефтепровод удалось развернуть.
Да, но тот же самый Путин расписался в этом постановлении о возобновлении работы БЦБК, поэтому вот видите, с Химкинским лесом вот пока очень долго активисты борются в защиту Химкинского леса, Путин там точно так же расписался, что можно проложить автотрассу Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Но вот что сейчас будет, пока вот неизвестно. Все-таки Медведев дал указание разобраться с этим, да, то есть вы надеетесь, что может быть вот так же, да, как в ситуации с Химкинским лесом, Медведев, может быть, тоже внимание с свою вы привлечете байкальской проблемой.
Ну и Байкал, и Байкальский, я думаю, и Путин, и Медведев переживут. Может быть, придут другие люди, не знаю. Может быть, при них это и удастся иметь. Посмотрим.
Но да. За это время озеру ничего не будет грозить. Давайте мы Марин тогда вопрос зададим. Марин, подключайтесь к нашему разговору. Кстати, вот хотелось бы узнать, в полную силу заработал бумажно-целлюлозный байкальский комбинат или нет?
Здравствуйте. Вот, насчет того, заработал комбинат или нет. Путин давал распоряжение об его открытии еще в июле прошлого года. Но открытие в условиях замкнутого водооборота. Практика показала, что реализовать этот замкнутый водооборот, который собственники комбината якобы открыли, невозможно. И даже вот сейчас в режиме полного благоприятствования, когда комбинату можно все, он и то не может работать. Последние 2 недели он не работал, потому что не было сырья. Но это все неудивительно, потому что комбинат неприбыльный по определению. Все сырье находится очень далеко. Это север Иркутской области, где уже запасы истощены собственными предприятиями, которые там находятся, и Хабаровский край, то есть это Дальний Восток. Обычно целлюлозно-бумажные заводы строятся в том месте, где есть сырье. Вот. Во-вторых, очень старое производство, там больше 90% износа, и совсем недавно там погибло 2 рабочих. Сейчас работают комиссии, которые выясняют причины.
На комбинате погибло,
на комбинате, да. Найти невозможно. То есть никто не... Они погибли в варочном цехе, где они находились в емкостях, в технологических. Почему они там... Они отравились парами какими-то. Значит, почему они там находились, непонятно. Никто не сознается, что давал им задание находиться там. Официально у них был другой наряд. И концов найти невозможно. То есть комбинат всячески стремится к тому, чтобы переложить всю вину на них самих.
А прокуратура возбудила людей. Уголовное дело?
Да, работает и прокуратура сейчас по этому поводу. И профсоюзы включились в это расследование. Вот. И, по-видимому, так и захотят оставить их виноватыми во всем. Вот. Но, собственно, лаборатории комбината не в состоянии работать сейчас, которые сами проводят анализы, потому что они не аттестованы. Руководитель этого цеха, где произошла гибель рабочих, он не специалист в этой сфере. То есть комбинат набрал кого попало, не соблюдается техника безопасности, и сами условия очень, ну, опасны для жизни, можно сказать, работы там.
То есть это вообще опасно, да,
получается? Вообще опасно. То есть и я знаю людей, которые там раньше работали, они не вернулись именно поэтому, что там опасно работать и опасно кого-то отправлять. Они не хотят кого-то отправлять в такие опасные условия труда и отвечать за них. И в связи с этим на комбинате в любой момент может быть экологическая катастрофа. В любой момент. Там может развалиться все что угодно, и в результате мы получим, ну вот гибель людей уже есть.
Виктор Иванович, вот. Вы хотели добавить?
Да, я хотел сказать, что да, я пожалуйста. Не сомневаюсь в том, что Путина ввели в заблуждение, когда он подписывал это решение.
Вы предупредили просто мой вопрос. Я подумал,
безусловно, его ввели в заблуждение. Я занимался этим комбинатом все 90-е годы, когда денег в стране не было совсем. И вопросы, связанные с капитальными вложениями, с каким-то там устройством людей, просто не решались из-за полного отсутствия денег. Но комбинат – это язва экономически совершенно бессмысленная. Никакого толку экономического от него быть не может. И государство просто обязано решить судьбу тех людей, которые на комбинате работают. С самим комбинатом и решать нечего, его закрывать надо. И о владельцах думать не надо. Они не пропадут с голода, не умрут, ничего с ними не случится. Никакой компенсации, ничего им не надо. Надо закрыть комбинат и трудоустроить людей, которые живут в Байкальске. Государство обязано это сделать. Здесь просто нет никакого другого разумного, цивилизованного выхода из положения. Только это, больше ничего. А толку от комбината экономического уже давным-давно нет и не может быть в принципе.
Что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. О Байкале мы говорим с Виктором Даниловым Данильяном, директором Института водных проблем Российской академии наук, Романом Важенковым, Greenpeace России, и Мариной Рихвановым, экологом из Иркутска. Роман, тогда такой вопрос. Так все-таки, когда было подписано это постановление, потому что Путин сказал о том, что вот проблема вот этих моногородов, в частности, вот городов, которые находятся около озера Байкальска, чтобы не было роста социальной напряженности, надо пустить этот БЦБК, чтобы трудоустроить людей, потому что тот туризм, который вот предлагают экологи в качестве альтернативы работы на БЦБК, он пока вот этот вот туризм недостаточно развит, пройдут годы, а люди без работы останутся. Вот что вы на это скажете?
Когда это постановление вступило в силу, мы постарались разобраться внутри Greenpeace и с Байкальской экологической волной, ну, то есть вот экологическая общественность постаралась разобраться в мотивах подписания этого постановления, потому что, ну, там, запустить этот комбинат можно было, ну, у нас часто нарушается закон, в конце концов, он довольно-таки долго работал вне, как говорится сейчас, правового поля, и ничего, никто его не останавливал.
Вопреки постановлениям правительства о его закрытии.
Вопреки постановлениям правительства о его закрытии, перпрофилировании и так далее и тому подобное. Вот, он не имел права сбрасывать там с какого, 2000-го или 2001-го года.
И всё равно сбрасывал.
Не имел права сбрасывать в озеро Байкал. Они ссылались на то, что нет границ экологических зон. Потом в 2006 году границы экологических зон появились. То есть 643-е постановление, которое вот было изменено в январе этого года, полностью вступило в силу, то есть 2006 года БЦБК стал полностью вне закона, но ничего, он продолжал сбрасывать. Так вот, мы постарались разобраться, зачем Путину нужно было ввязываться это,
поставить в эту некрасивую историю,
да, поставив свою подпись под этим нелепым постановлением. И какого-то логического объяснения, кроме как попытки помочь господину Дерипаске в... с его пошатнувшейся империей, мы...
Во время финансового кризиса, вы имеете
да,
в виду, да?
Да. Мы другого объяснения не нашли. Почему? Вот Марина упомянула, что набрали туда, кого попало. Действительно, как только комбинат встал, ведущие специалисты этого комбината, они не могут не быть востребованы в этом регионе. То есть другие ЦБК, есть другие сложнокартонные комбинаты.
В этом же регионе, да?
Да, в Усть-Илимске, в Братске и так далее.
Которые,
вплоть до того, что люди уезжали даже в Карелию, собственно говоря, там нужны были специалисты, они снимались с места и уезжали.
То есть хорошие специалисты, они трудоустроились.
Да, другие люди, другие рабочие, которые давно уже поняли, а были проблемы у ЦБК давно достаточно. Всемирный банк признал его нерентабельным в 2005 году, из-за чего это была одна из причин, почему Всемирный банк отказался финансировать перепрофилирование комбината. С 2006 года там начались увольнения, задержки зарплаты и так далее и тому подобное. Люди... Просто вот эволюционировало общество там таким образом, что начинали искать другие источники дохода, и они, как правило, их находили. Таким образом, получается, что когда комбинат встал, не началось никаких ни голодных бунтов, ничего. Люди выходили на улицу с просьбой не запустить комбинат, а заплатить им то, что комбинат им остался должен, с бог знает каких времен. Вот. Именно поэтому и... начали появляться вот новые туристические привлекательные объекты, туризм немного подрос вот в этот именно год, даже несмотря на суровую зиму, люди приезжали туда, узнав, что нет вот этих атмосферных выбросов вонючих и так далее, появилась новая надежда. И вот именно в этот момент правительству, вот как правильно заметили коллеги, нужно было впрячься в работу, чтобы обеспечить этих людей будущим, за счет чего Медведев и Путин хотели решить проблему моногородов за счет диверсификации экономики, да, за счет модернизации экономики. Так вот, запуск БЦБК – это не проблема решить проблему там, социального взрыва, социальной напряженности сейчас или в будущем. Это наоборот, откладывание этой проблемы на будущее. Рано или поздно этот старый комбинат, дырявый, весь текущий, разваливающийся, он все равно встанет. Когда в декабре 2009 года, вот буквально там за считанные там недели до постановления этого, там произошла авария, слава богу, без жертв, там произошел взрыв. Эту аварию всячески попытались замять, там даже прокуратура вроде сперва начала разбираться, потом сказала, что ничего не было. Вот, мы тогда предупреждали, что Марина упомянула, под 90% износ основных фондов предприятия. Предприятие опасно для тех людей, которые там работают. Мы предупреждали, что это не последняя авария, будут еще аварии, не дай бог, с человеческими жертвами. Вот это вот случилось, и вот предотвратить это могло государство. Но в результате Путин подписал это постановление. Повторюсь, я думаю, что именно для защиты интересов владельцев комбината. Попытка запустить этот вот актив, по сути дела, мертвый, попытка его потом сдать, этот актив куда-то на сторону, она не увенчалась успехом, правда, но
вот,
другого объяснения я не вижу.
Тогда вот у меня к Марине, может быть, она на месте вот лучше там знает, какова ситуация. Все-таки действительно, вот зачем Дерипаске нужна такая дополнительная головная боль и расходы, если 90% действительно износа оборудования, как говорит Роман, если предприятие опасно, в него же надо еще дополнительно вкладывать огромные средства.
Нет? Вот я хотела еще прокомментировать немножко насчет того, на самом деле он нужен ли был для решения социальной проблемы Байкальска.
Давайте, а потом, владельцам.
Да, в тот момент, когда было принято решение о его запуске в июле прошлого года, оставалось на учете в центре занятости примерно 700 человек всего-навсего.
Но это вот. По официальным данным, да, это официально?
Да, по официальным данным. Но к тому времени уже все обозначились, кто безработный из БЦБК. То есть это и уже надо было им как бы... Они уже все сроки прошли, когда они получали пособие и могли их получать от комбината. То есть они уже стояли на учете, уволенные из БЦБК. Вот. И после этого всего там занятость не очень сильно изменилась после запуска БЦБК. Почему? Потому что привозили людей отовсюду. Из Селенгинска привозили. Вот тот же Прошкин, директор, он с Селенгинского комбината. Вот. Из других регионов привозили. Именно чтобы запустить. Вот, а люди уже другие находили себе рабочие места.
Так в чем выгода? Зачем же тогда вот такие делать телодвижения, которые понятно, что они искусственные?
Да, да.
Да, у нас в стране много чего делается необъяснимого.
Только для собственников. И Дерипаска всячески стремится уйти от ответственности. И нам в организацию звонили из базового элемента, из пресс-службы, и говорили, вы не упоминаете больше имя Дерипаски в связи с БЦБК, потому что он уже планирует отдать свои акции городу Байкальску, чего не произошло, естественно, потому что и не могло произойти. Вот. И перешли часть акций Макарову в Continental Invest. Но это просто перекладывание из одного кармана в другой, по сути дела. Вот. Но ответственность-то на Дерипаске, несомненно, есть.
А вы им так и отвечаете, что вот когда Дерипаска передаст городу акции, вот тогда вы и не будете упоминать его имя. Да, в эфире «Радио Свобода», вот, например, в частности.
Он эту ответственность почувствовал Роман во время своего IPO, когда попытался сделать IPO «Русала». По-моему, в Гонконге он проходил буквально вот где-то весной или начале лета этого года. Вот, и IPO было признано крайне неудачным, так как некоторые швейцарские банки отказались покупать акции «Русала». И есть сообщения в прессе о том, что, ну, причина, потому что владельцем «Русала» является человек, который владеет комбинатом, химическим предприятием, которое сбрасывает сточные воды в озеро Байкал.
Неужели вот это была причина, и она официально была вот,
она была озвучена?
Да, на Западе это обычная практика. На Западе это обычная практика сейчас. Каждая нормальная компания старается иметь хорошее экологическое лицо. Потому что всякие бородавки на этом лице экологические могут очень дорого стоить.
Я напоминаю, что о Байкале и о глобальном водном кризисе и о том, как в мире относятся к экологическим проблемам, я беседую с Виктором Даниловым Данильяном, директором Института водных проблем Российской Академии наук, Романом Важенковым, руководителем байкальской программы «Гринпис России», а также с нами на телефонной связи из Иркутска Марина Рихванова. Это «Байкальская экологическая волна». Мы продолжим через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Беларуси судебно-медицинская экспертиза не выявила следов насилия на теле погибшего оппозиционного журналиста Олега Бебенина. В качестве основной версии случившегося следствие рассматривает самоубийство. В Махачкале расследуют покушение на министра по национальной политике Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева. Был взорван автомобиль чиновника, министр и его охранник ранены, водитель машины погиб. В Москве милиция сегодня задержала 9 активистов оппозиционных движений «Левый фронт» и «Солидарность». Как сообщает в пресс-службе «Левого фронта», сотрудники правоохранительных органов обвинили оппозиционеров в проведении несанкционированной акции, состоявшей в раздаче листовок. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре проверить работу чиновников Волгоградской области, отвечающих за противопожарную безопасность. Ситуацию с новыми пожарами в регионе Медведев назвал «вопиющей халатностью». В городе Новокузнецк Кемеровской области совершено нападение на депутата Госдумы от КПРФ Нину Останину. Депутат не пострадал, а травмы получил ее помощник Виктор Смирнов. Министерство обороны Азербайджана подтвердило факт гибели своего военнослужащего в бою с армянскими военными в районе Нагорного Карабаха. В результате сильного землетрясения на южном острове Новой Зеландии серьезные ранения получили 2 человека, погибших нет. Несколько человек оказались под завалами домов, но не пострадали. Магнитуда подземных толчков в эпицентре превысила 7. В городе Кундуз на севере Афганистана 4 полицейских и 3 мирных жителя погибли в результате взрыва на центральном рынке.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. О Байкале как о источнике водных ресурсов, о значении Байкала для всего мира в целом, для России в частности, я беседую с Виктором Даниловым Данильяном, директором Института водных проблем Российской академии наук, Романом Важенковым, руководителем байкальской программы Greenpeace России, а также с Марией Рихвановой, которая представляет байкальскую экологическую волну. Итак, мы поговорили о запуске БЦБК, но о том значении, которое имеет Байкал для России, для всего мира, мы не поговорили. Виктор Иванович, вы вот утверждаете, что Байкал не является источником водных ресурсов для всего мира, тогда какое может быть значение Байкала, помимо того, что это просто жемчужина?
Ну вот, во-первых, почему он не является? Да. Дело в том, что когда говорят, что в Байкале сосредоточено, ну кто говорит 19, кто там 20, кто 21% всей пресной воды мира, ну это полная чепуха. Потому что имеется в виду, во-первых, поверхностные воды суши и одномоментное наполнение. Не принимается во внимание это речной как? Сток. А принимать во внимание надо именно речной сток. Человек существует благодаря речному стоку, благодаря возобновляемости, с большой скоростью причем, относительно всего остального, относительно всех остальных видов водных ресурсов. Так вот, если судить о Байкале с точки зрения речного стока, то это сток реки Ангары, это всего 60 кубокилометров воды в год. Это в 5 раз меньше Волги, там в 7-8 раз меньше Оби, Лены и Амура.
Вы сейчас 8... экологов лишаете аргументов в защиту
Нет,
Байкала.
Наоборот. Наоборот, я хочу сказать, что не надо смотреть на Байкал как на источник возможной прибыли. Это преступление так смотреть на Байкал. Байкал вообще цены не имеет. Это абсолютная, бесконечная ценность. На Байкал надо смотреть именно так. Это абсолютно уникальный водный объект, это абсолютно уникальная экосистема. Ничего подобного в мире нет и никогда не будет. И будет величайшим преступлением, не просто экологическим, преступлением против природы и человека, если испортить это озеро. Так что, а с точки зрения экономического использования, ну да, конечно, можно из Байкала брать какое-то количество воды, разливать ее и развозить по миру, но ни в коем случае нельзя строить никаких трубопроводов, это просто ахинея, потому что если вы из Байкала возьмете достаточно много воды, вы тут же обескровите весь Ангарский регион, придется прекращать работу Иркутской, этой самой Усть-Илимской, Братской ГЭС. Огромное количество леспромышленных предприятий, которые там ниже по Ангаре расположены, вплоть до Енисея, останутся без воды. Это будет в том случае, если вы отберете из Байкала, ну, хотя бы кубокилометров 10. Хотя бы.
А такие планы есть?
Ну, таких планов явно-то нету, потому что каналов там никаких разумных не протянешь. Да и вообще нормальные люди об этом даже не говорят. Об этом говорят только люди, которые ничего не понимают в гидрологии, в экономике, в экологии и умеют только звенеть, вот понимаете, по радио, по телевидению и в парламенте. Вот только такие люди начинают разговаривать о каком-то массовом заборе воды из Байкала. При этом я хочу подчеркнуть, что байкальская вода, между прочим, не соответствует стандартам питьевой воды. Она слишком чистая. Человеку постоянно жить на дистиллированной воде нельзя, а байкальская вода ближе к дистиллированной, чем к нормальной питьевой. Вот в чем все дело. В ней не хватает веществ, которые необходимы для нормально живущего человеческого организма. Поэтому лакомиться этой водой, когда ее подают на столе в качестве чего-то эдакого, мадам Клико с одной стороны, байкальская вода с другой стороны, это можно, но постоянно пить байкальскую воду – это будет вредить здоровью. Кроме того, когда рассуждают обо всех трубопроводах, не понимают одной простейшей вещи. Бутилировать, вот говорят, что построим трубопровод в Китай за 2000 километров, там будем разливать эту воду, это собачий бред. По правилам ВОЗ воду бутилированную полагается разливать вместе ее забора. Ее бутилировать через 2000 километров нельзя. Кроме того, какой бы вы ни сделали трубопровод, через 2000 километров это будет уже не байкальская вода, а черти что. Это тоже надо, наконец, понять кому-то. Любой.
Да?
Абсолютно не воздействующих на воду трубопроводов не бывает. А 2000 километров – это то расстояние, на котором любой материал испортит даже и байкальскую воду. И на этот раз уже с точки зрения ее чистоты. Так что осторожнее с этим делом, пожалуйста.
Роман, что же экологи теперь будут делать? Потому что на чиновников на самом деле действует все-таки не что-то всемирное наследие, что-то жемчужина, а экономическая целесообразность. А тут экономической целесообразности все-таки не так много, если верить словам.
Нет, я позволю себе.
Виктор Иванович, давайте.
До конца не согласиться с Виктором Ивановичем. То есть, ну, во-первых, иногда приходится опускаться до уровня чиновников и объяснять хотя бы вот такую вот экономическую составляющую, то есть ценность байкальской воды. Пусть даже в стоке, в конце концов, на стоках стоят вот на Ангаре стоит город Иркутск, и хватает ему воды. Что касается ГЭС на Ангаре, то хозяйственная их значимость велика, но экологический ущерб, который они приносят, они тоже может исчисляться определенными суммами. Да? То есть вот это вот дополнительный ГЭС на Ангаре, и против них выступает общественность достаточно активно, приводит к тому, что Ангара потихоньку останавливается, прекращается течение Ангары и так далее.
Роман, то есть, я... в какой мере не противоречит тому, что я сказал?
А я и сказал, что я не то, что совсем с вами не согласен, просто говорю, что какие-то экономические выкладки можно чиновникам предъявлять, и они такой язык понимают, мне кажется, быстрее. Тот же самый господин Слепинчук, который сейчас носится с этими мирами по Байкалу, вряд ли ему стоит рассказывать о том, что какой Байкал вот ценен в плане эстетической и так далее. Ведь господин Слепинчук, несмотря на то, что он там финансирует фонд охраны озера Байкал или что-то в этом роде, он сторонник разработки Холодненского полиметаллического месторождения. Если эта разработка начнется, то оно может затмить БЦБК вполне. Именно загрязнением
по экологическому,
загрязнением тяжелыми металлами и так далее и тому подобное.
Одна из самых грязных отраслей экономики – это цветная металлургия.
Вот, пожалуйста, да. Этот человек говорит, что вот разработка полиметаллического месторождения на берегах Байкала будет вредить Байкалу меньше, точнее, даже защитит Байкал от других экологических проблем, как там вырубка лесов, загрязнение Байкала там бытовыми стоками с поселков, и вот где он в точку попал от наплыва туризма. Вот я думаю, рудники от наплыва туризма точно
защитят.
Это в этом он прав. Поэтому приходится объяснять им вот на языке какой-то такой примитивной экономики, чтобы они понимали. Но для человека переоценить значение Байкала, наверное, не стоит углубляться в цифры. Просто я, например, вот из всех наших вот собеседников, самый молодой получающий, у меня на учебнике географии была на обложке фотография Байкала, и нас приучали этим объектом гордиться. Это озеро, у нас есть самое большое, самое чистое озеро на планете, оно наше.
Самое глубокое и самое большое по объему воды.
Да, безусловно. Да,
по зеркалу не самое большое.
Ну, да. Оно уникально еще и по животному миру и так далее и тому подобное. И так и должно быть вот у каждого русского человека, что Байкал – это святое место, это наша гордыня. И таким вещам, как Холодненское месторождение, там какие-то горно-обогатительные комбинаты, нефтепроводы, химические предприятия, а ЦБК является химическим предприятием, им там не место.
Марина, вот Роман упомянул про миры. Может быть, вот у меня еще в качестве вот варианта чиновникам можно предоставить какие-то выкладки, какие-то цифры, а можно вот какие-то такие вот акции делать, пиаровские, рекламные. Путин до этого спускался на мирах. Этим летом, по-моему, где-то в августе, по-моему, Кудрин у нас, министр финансов, тоже там спускался. Режиссеры американские приезжали.
Аттракционом кто только не пользовался.
Да. Может быть, вот как-то такую вот большую промо-акцию устроить для защиты Байкала, нет?
Ну, может быть, из погружения Путина получилось, что не нужны никакие институты, никакие государственные специалисты. специализированной организации. Он посмотрел, сказал, что вода чистая.
Вода чистая, да, это была его фраза первая, да, когда он говорит...
Были тоже некоторые люди, которые пили стоки Бацабака, говорили, что вот они же прозрачные, они чистые.
Даже в кино показывали.
Вот,
в фильме «Герасимово озеро» Шукшин там пьют.
Да-да-да, это известный прием, которым пользовались некоторые люди.
Я сам. То есть навредит как раз, наоборот, все вот эти вот опускания.
Пользуются именно для того, чтобы оправдать это. То есть Путин туда опустился, сказал, что чисто,
все в порядке.
Все в порядке.
Ну да, хотя,
можно продолжать.
Хотя вот на сайте Министерства природных ресурсов выставлены доклады о состоянии озера Байкал, которые можно, конечно, критиковать, и мы это делаем, критикуем, но там есть достаточно много исчерпывающей информации о том, как БЦБК влияет на Байкал отрицательно, и каков объем стоков БЦБК по сравнению с другими источниками водных стоков в центральной экологической зоне. Но вот я посчитала в процентах, это получилось где-то 85-86% объема точных вод в центральной экологической зоне, собственно, в Байкал, составляет именно БЦБК, стоки БЦБК в 2007 году. Ну и до этого в течение 5 лет.
Но тут еще нужно помнить всегда о том, что БЦБК расположен в относительно мелкой части Байкала, что если зонировать сам Байкал, то место для БЦБК выбрано таким образом, чтобы воздействие было наибольшим.
Ну да.
Вот
как будто
если,
специально, да?
Да, как будто
сделано.
Специально. Поэтому вот если говорить о таких явлениях, они хорошо известны в природе. Аналог развития болезни, когда организм вроде большой, а язвочка-то маленькая, но с нее начинается все. То вот лучше выбрать место для язвочки было просто невозможно.
Ну, лучше в кавычках.
Ну, лучше, конечно, в кавычках, да. Вот Селенга довольно много грязи несет в Байкал, но она впадает в таком месте, что все это попадает в байкальскую экологическую очистительную машину. Сток Селенги сразу идет вниз, там начинаются эти поразительные, потрясающие, не имеющие никаких прецедентов на Земле процессы очистки воды, а БЦБК в сторонке от этого стоит, и он не попадает в эту экологическую очистительную
машину.
Да, он
просто в Байкал сбрасывает.
Да, в том-то, все, вот. В том-то все и дело.
Марина,
да
что...
мало того, что он сбрасывает, там еще грязи, черт знает сколько накоплено этого окорья, которое по грунтовым водам, по подземному стоку в Байкал идет, о чем уж и не вспоминает даже никто, кроме меня.
Ну как, мы ну тоже как? Вспоминаем.
Нет, чаще вспоминаем.
Сейчас Слава Легнину эти залежи начали вспоминать и оправдывать. Оправдывать именно, опять же, ими оправдывать существование БЦБК. Якобы он, работая, эти отходы может рекультивировать и исправить ситуацию. Хотя по вот этим докладам, о которых упоминала Марина, то есть это доклад ежегодный о состоянии озера Байкал и мерах по его охране, государственный доклад, готовит его Министерство природных ресурсов, там указывается, что при объеме образующихся отходов на БЦБК в 150 тысяч тонн в год перерабатывать он способен только 25.
Дело
а все остальное он складывает на берегах.
Он старое окорье не может перерабатывать. У него оборудования для этого никакого абсолютно нет.
И никогда не делал.
И никогда этого не делал. И вопрос о том, можно его экономически целесообразно, эффективно перерабатывать или нет, остается открытым. Поэтому лучший способ прекратить подземный сток этой дряни в Байкал, это, во-первых, конечно, закрыть комбинат, а во-вторых, откачивать ту воду, которая идет в хранилище окорья.
Они пытаются, но безуспешно.
Ну, Марина, для этого нужно специальную систему создавать.
Марина, насколько
и
я понимаю,
на нее должно государство потратиться, между прочим.
Противников у вас много, насколько я понимаю, вообще вот в вашей работе. А что делать собираетесь? Проблем-то очень много, судя по всему.
Ну, нужно добиваться
ну,
закрытия БЦБК.
Вот это самое главное, да, задача
вот это
сейчас?
Решение. Причем никто не говорит о том, что он должен работать всегда. И представители России на сессии ЮНЕСКО говорили, что в течение 30 месяцев там он будет работать, и это обеспечит закрытие потом в дальнейшем комбината. Но очень странный путь к закрытию через модернизацию.
В кавычках опять же, да?
Да, решение должно быть немедленное, немедленное закрытие. Но решение такое должно быть связано еще с конкретным проектом закрытия, как его закрыть, и аудита самой площадки, проверки технического состояния ее, в каком она находится, и сама промплощадка, и шламонакопители. Вот, и с точки зрения сейсмоустойчивости, о чем мы настаиваем с 2008 года. И
да, это очень неспокойный ведь регион, действительно.
Как рыба облёт, потому что вот это
принципиальный вопрос. Грандиозные сейсмические события происходили за последние 100 лет.
Там эпицентры землетрясений. Как раз ЦБК закрылся-то после одного из сильнейших землетрясений 27 августа 2008 года, когда там разрушились фундаменты бетонные домов, и трубы на БЦБК шатались, это... Есть описание людей, как они, и статьи уже вышли на эту тему, специалистов.
Это при том, что, если я не ошибаюсь, по силе это было не первое и не второе, а всего лишь третье землетрясение за последние 100 лет. Там и похлеще бывало.
Печки разрушились. Вот, то есть это было сильнейшее землетрясение вот последних лет. И необходима обязательно вот эта проверка, вот этой язвы, о которой сказал Виктор Иванович. Это, конечно, язва. Язва, которая в воспаленном состоянии, которую нужно обязательно ликвидировать и лечить. Но я хотела сказать еще о перспективах самого города Байкальск. Это же не только как бы место, где есть БЦПК. Это место, где родился первый в России клубничный фестиваль. Он был придуман местными жителями и осуществлен в прошлом году с большим успехом. И в этом году он прошел еще более широко. И этот клубничный фестиваль, клубника как основа местной малой экономики для местных жителей, символ того, что у города есть будущее. И вот проводится в Байкальске Дни поклонения Байкалу с 10 по 11 сентября. Мы там проводим пресс-тур и проводим круглый стол по шлам-лигнину.
Виктор Иванович, если сравнивать интересы Терипаски с клубничным фестивалем, я не думаю, что клубничный фестиваль выиграет.
Я изо всех сил хочу, чтобы там проходил не только клубничный фестиваль, но и смородинный, и малинный, и крыжовниковый.
Да, это может быть вполне. Но и
при условии, это может быть только при условии, если там будет соответствующая экологическая обстановка, насколько я понимаю, правда?
А для этого надо комбинат закрыть.
Ну,
и все.
Говоря о перспективах, можно упомянуть не только клубничный фестиваль, там ведь сибирское отделение РАН сделало расчет сценариев развития города без комбината, и Марина и ее организация проводили конкурс проектов, таких вот именно бизнес-проектов, и там появлялись очень интересные, не только заключающиеся в туризме, но и в каком-то промышленном производстве, упоминались и производство готовых домов деревянных и производство кедрового молочка, то есть бизнес там готов развиваться, а БЦБК этому мешает. То есть БЦБК – это препятствие на пути диверсификации и модернизации экономики города.
Да, в конце концов, можно и чисто инновационные вещи делать, те же информационные технологии развивать. Можно занять население Байкальска делами, которые вообще никакого воздействия на окружающую среду не оказывают. Почему об этом-то никто не вспоминает? Что они там, неграмотные, что ли? Они там нормальные люди, цивилизованные вполне.
Виктор Иванович, в первой части нашей передачи я обещала нашим слушателям, что я обязательно вернусь к теме миграции. Я к ней возвращаюсь под конец нашей программы. Говоря о значении Байкала, в том числе для России, мы не упомянули о значении Байкала для всего мира. Мы говорим о том, что это уникальное озеро и с точки зрения вообще просто природы, его сохранности. А что касается... Вот мы вначале говорили о глобальном водном кризисе. Поскольку воду нельзя транспортировать, как я правильно вас поняла?
Потребляется промышленностью и сельским хозяйством, практически нельзя.
Да, поскольку вы утверждаете о том, что нехватка водных ресурсов, она будет происходить к 2025 году.
Да,
так, да?
Да.
Правильно?
Да.
Логически у меня сразу же следующее возникает. Мысль о том, что к воде будут ехать. А Байкал это...
Ну,
вот
конечно, в каком-то смысле будут ехать воды. К воде, и какое-то количество людей, совсем даже не маленькое, это будут многие миллионы людей, будут уезжать от безводья, это совершенно ясно, но уезжать будут от безводья не столько потому, что само по себе безводье плохо, сколько потому, что последствия очень тяжелые. Это прежде всего отсутствие рабочих мест там, где нет воды в развивающихся странах. Население растет, а дополнительные рабочие места не возникают, потому что вода для этого нужна, а ее нет. Но, в принципе, главное средство борьбы с водным кризисом для человечества – это, безусловно, никакие не транспортировки воды и никакая не миграция, а это производство водоемкой продукции там, где есть вода, и вывоз ее туда, где воды мало. Вот это самый радикальный способ решения этой проблемы. Ну и с этой точки зрения у России прекрасные перспективы. Хотя не очень-то за счет Байкала. Ориентироваться надо, конечно, прежде всего на реки и на речной сток.
Роман, вы хотели что-то добавить?
Да я просто хотел бы, наоборот, поддержать Байкал в этом смысле. В конце концов, производят бутилированную воду,
да,
а под боком огромный китайский рынок. Почему бы нет?
Это можно, бутилированную
воду.
Вот
что мы можем рассказать чиновникам.
Ну, так мы это и рассказываем. Даже производились подсчеты, сколько это могло бы стоить. Там миллиарды рублей, триллионы.
Я знаю, что производится вода, которая в Байкальске.
Марина,
это марка
Ивана.
Байкальский заповедник. Ее спрос гораздо больше, чем они физически могут произвести сейчас. В основном Дальний Восток.
Спасибо. Вот. Я напомню, что значение Байкал для всего мира в целом, для России в частности. Я беседовала с Виктором Даниловым Данильяном, директором Института водных проблем Российской Академии Наук, в прошлом министром охраны окружающей среды, Романом Важенковым, руководителем Байкальской программы организации Greenpeace Россия, а также с Мариной Рихвановой, которая представляет Байкальскую экологическую волну. Просто это или сложно сделать так, чтобы чиновник посмотрел на природу глазами эколога? В этом случае в России есть шанс сохранить природные ландшафты, в том числе уникальное хранилище пресной воды – озеро Байкал. Для этого всего-то нужно, чтобы интересы малого бизнеса, который был представлен, например, на клубничном фестивале в Байкальске, стали важнее интересов крупного бизнеса, например, владельцев бумажно-целлюлозного байкальского комбината. Когда речь идет о жизни и смерти людей, простых решений нет. В ставшей уже традиционной медицинской рубрике Ольга Беклемищева рассказывает о профессиональном враче, который был вынужден убить взрослого ради жизни ребенка. Слава богу, только на бумаге.
Пациенты любят читать про врачей. Врачи же, как правило, писать не любят. Предпочитают отделываться устными байками. Тем не менее, исключения есть. Недавно вышла в свет вторая книга Татьяны Соломатиной «Акушер Х». То есть книга вовсе не вторая, уже восьмая. Это вторая часть самой первой книги, составленной из смешных и грустных баек врача-акушера-гинеколога и чисто просветительских рассказов на тему женского репродуктивного здоровья. Сама Татьяна Соломатина этой книгой довольна.
Подруга в Одессе уже прочитала как-то быстро эту книжку. Ты написала письмо, что ты знаешь, так приятно, что наконец появилось то, что я могу дать почитать просто беременным, просто девочкам каким-то, что это не какой-то там код судьбы твоего ребенка, не от зачатия до года, не сюси-пуси, мы беременяшки, а что-то нормальное, вменяемое, интересное, понятное, то, что не только нужно, но и достаточно легко и приятно читать. То есть это не я себе говорю, это другие говорят.
Татьяна, мне, когда я читала просветительскую часть вашей книги, показалось, что в момент написания у вас было два лозунга. «Уважайте врача, он ведь тоже человек». И не лечитесь, тетки, по интернету, хуже будет.
Вот это да. Я не знаю, как там вот насчет «уважаете врача», создавалось ли это мною. Наверное, это вот из той серии, что сидит на подкорке, да? Профессиональная гордость, потому что тем более я давно не в этой лодке, а за коллег обидно. А насчет «не лечитесь по интернету», да, это мною осознавалось еще в момент первоначального написания и последующего редактирования, потому что, ну, дикость, непонятно почему, а с появлением интернета эта дикость вместо того, чтобы уменьшиться, иногда даже увеличивается.
А между двумя частями «Акушер Х» у вас были другие немедицинские книги?
Вышла книга «Кафедра АЕГЭ», и когда меня журналисты спрашивают о том, что это медицинская книга, я им все время говорю, что ну а, медицинская литература – это руководство по маточным кровотечениям. Б, как вы считаете, повесть Грековой «Кафедра», она о математике?
То есть вот, на самом деле ваш врачебный опыт, он уже перешел в разряд антуража?
С самого начала им был. Если бы я хотела отнести в мир свой врачебный опыт, я бы писала руководство по маточным кровотечениям и дальше бы занималась медициной.
А почему вы перестали заниматься медициной? Потому что писательство интереснее или в какой-то момент уже просто вот достает это?
Да нет, ничего не достает, хотя писательство, безусловно, для меня интереснее, но не было бы у меня жизненного опыта, не было писательства, хотя я добросовестно графоманила лет прям с пяти, как научилась писать, сразу писала где только можно, не раз была ругана за испорченные обои.
А что вам самой больше всего нравится во второй «Акушер Х»?
Мне в этой книге, как автору, наиболее близка и приятна. Я уже не могу сказать «нравится», потому что, как я только что-то заканчиваю, мне это уже сразу не нравится. Но вот в данной книге мне наиболее близок рассказ «Снеегипетский».
Тут я для слушателей должна кратко пересказать «Снеегипетский». Это о хорошем, удачливом враче, который в один отчаянный момент вынужден убить человека, спасая ребенка. Главный герой Вася Астерман. Татьяна, это ваш идеальный герой?
Какой же он идеальный, согласитесь? Разве может быть идеальным главврач, у которого падают лампы на операционный стол, у которого ночью разрывают вдребезги центрифуги? Какой же он идеальный? Обычный человек.
Ну, лампа может у каждого упасть. Просто ваш герой настолько удачен в профессии, в восприятии мира. Богат, в конце концов, что напоминает сладкую мечту интерна о собственном будущем. Не кажется ли вам, что для пациента такой врач слишком уж далек, что он бы предпочел более доступного врача-бессеребренника в героях?
Почему вы думаете, что богатый врач не будет лечить бедного пациента? Давайте вспомним хороших русских клиницистов Захарьина, Боткина. То есть Вася Астерман, герой такой, да, он не идеальный врач, не идеальный человек. Он из тех, кто берет деньги, когда их ему дают, но он никогда их не вымогает. Он всегда окажет помощь тому, кто поступил с улицы. Да, мы так Вася Остермана сейчас разбираем с одной стороны. Да. А так он обычный человек, у него какие-то проблемы, да, умирают жены, растут дети, что-то случается. Нету идеальных людей.
Хорошо, но в неидеальных условиях страшного цейтнота, чудовищного выбора, он по-хирургически точно и безжалостно принимает решение и не раскаивается в нем. Я могу понять, как и почему он принимает решение убить. Но я не могу поверить, что он после этого не мучается чувством вины.
Моя подруга, она же мой литературный редактор, закончившая Литинститут, а она говорила, что у них на семинарах неоднократно гуру и все прочие говорили, что если вы опишете то, что было в жизни, читатель скажет: не бывает.
Это была Татьяна Соломатина, врач-акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук в прошлом, а ныне писатель.
О нелегком выборе, врачебной этике и творческом вдохновении рассказывала Ольга Беклемищева. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Елена Колупаева и Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».